Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ура, весна. Да, я выдохнул с облегчением, потому что на улице солнце, Москва, блестят купола золотые, в общем, как в этой старой избитой песне. Тем не менее, что бы с нами совсем не происходило, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Синемания». Доброе утро, 036-й, доброе утро, крестный отец. К сожалению, Дарья сегодня отсутствует. Крестный отец пишет: приятно вас слушать каждое воскресенье. Крестный отец, приятно вас читать. 036-й пишет: вы согласны с тем, что жизнь прекрасна? Ох. 892-й. У меня два вопроса не по теме. В США фильмы категории А попадают в эфирное телевидение. Попадают, конечно. Почему в наших неплохих сериалах такой неяркий финал? Смотря в каких. Совсем не хочет смотреть второй сезон. Ну, не знаю. Это лучший вопрос к сценаристам. Я пока напоминаю наши координаты. СМС-портал +7 925 888-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот» в одно слово латиницей. И если вы хотите позвонить и услышать голос нашей очаровательной гости, 8-495-7373-94-8. Много лет назад на телевидении мы делали программу «Закулисье», что-то вроде такого. Делали программу про театр. Мы рассказывали историю создания наиболее интересных спектаклей, и молодые актеры читали фрагменты пьес. И мне посоветовали совершенно юную девочку, молодую актрису, которую звали Янина Бойко. Сейчас эта девочка превратилась в большую актрису, ее зовут Янина Мелехова. Янина, привет!
Привет!
Мы с тобой сейчас перед эфиром посчитали, что мы знакомы более 10 лет.
Да.
Скажи, какие самые главные изменения произошли с Яниной Мелеховой? Ну, помимо фамилии и появления дочки.
Меня стали называть на «вы»,
и мне это нравится. Да, я слышу, и даже сказали «Янина Владимировна».
Да, и мне это нравится. Давид, знаешь, я раньше даже имя свое «Янина» не воспринимала, наверное, до лет 30.
Почему?
Я представлялась Яна.
А тебе что, сейчас больше 30? Да не рассказывай сказки.
И я говорила, что меня зовут Яна.
Янка.
А теперь я говорю, да, Яна, Янка, такая своя в доску. А сейчас мне нравится мое имя Янина. Мне нравится, когда меня так называют и называют, более того, когда на «вы». Вот это, пожалуй, такое недавнее мое открытие, как бы осознание, что мне нравится, подумаешь, что во мне изменилось.
Подумаешь, а мне тут в автобусе место уступили. Хорошо не сказали еще: дедушка, садитесь. Слушай, скажи мне, вот я действительно знаю тебя много лет. Да, я думаю, вы, ну, не все, но, может быть, очень многие знают Янину по исполнению главной роли в фильме «Между нот» Бориса Юрьевича Грачевского. Светлую ему память, мы поговорим обязательно об этом фильме. Янин, актеры всегда очень чувствительны, у них обнаженные души. Тебе жить не тяжело?
Тяжело.
Как справляешься?
Сплю. Это главное. Я очень берегу свой сон.
Это мне примерно, я однажды спросил Дэнни Девита, в чем секрет его жизнелюбия, да, и безумной энергии. Он сказал, секретов ровно два. Безумный секс и здоровый сон.
Вот, да. Я подписываюсь под этими словами. Ну, действительно, я ну, бывают периоды, там, назовем их, ну, творческими кризисами, депрессиями.
У тебя бывают творческие кризисы?
Ну, я бы сказала, что они не продолжительные, они такие импульсивные у меня, да, за счет того, что я достаточно много работаю и в театре, и в кино, то есть у меня всегда есть отдушина, да, если где-то не получается, да, то в другом проекте, скажем так, ты добираешь. Но вот эти муки творчества...
Сменить...
Да.
Форму деятельности.
Ну, да, ведь более того, что я актриса, дизайнер, у меня свой бренд одежды уже даже, так еще я и режиссер театральный, и заканчиваю ГИТИС сейчас, и уже ставлю, и я бы сказала, даже у меня, пожалуй, актерских мучений, скажем так, все меньше и меньше, потому что все-таки достигаешь какого-то уровня профессионального, и уже появляется уверенность в себе.
Точно, но... и в общем, пофиг, что играть. Ну, какая разница, господи, все на мастерстве выезжает. Мастерство не пропьешь, вышло и сыграло.
Ну, вот, кстати, мастерство не пропьешь, есть, это правда. Ну, я так думаю, что это в любой профессии. Смотри, если ты профессионал...
Ну, например, у таксиста можешь и пропеть.
Но если ты профессионал в чем-то, да, тебя в любом состоянии, там, среди ночи разбуди и скажи, проведи передачу сейчас, да, ты встанешь и сделаешь это,
абсолютно,
потому что ты в этом профессионал.
Легко, конечно,
вот.
Да.
А я нет, я встану, меня разбуди, я выйду на сцену, легко сыграю.
А вот смотри, 506 пишет, да. А если актер выгорел, что он может делать, потому что в других профессиях сложнее. Бывает актерское выгорание? В других профессиях, да. Ты водишь машину, если ты таксист, на автомате. На автопилоте ты не думаешь, когда включать, да, поворотник, когда нажать на тормоз. Что делать актеру, если он выгорает? Что такое актерское выгорание?
Актерское выгорание, я думаю, чаще случается от неимения ролей нужных. Тут скорее... я считаю, что актерского выгорания не существует. Существует, возможно, там, режиссерское, да, а актер все-таки он выгорит тогда, когда у него нет работы хорошей. И, ну, я думаю, что один способ – искать, пробовать.
Согласна ли ты с тем, мне один мой приятель сказал, что самое тяжелое в актерской профессии, самое трудное – это ждать.
Да.
Ждать новой роли. Ждать стандартной истории. Ты приехала на площадку к 9 утра, выходишь в кадр в 9 вечера.
Да.
Это правда, что самое трудное ждать?
Да.
А что ты делаешь?
Вот когда
у
вот
тебя
жду, да?
Проект закончился?
Да.
Что ты ждешь, делаешь до следующего? Как ты ждешь?
Ну, повторюсь, что у меня не бывает свободного времени.
Не бывает.
Да. Как раз 2 дня назад думала о том, думаю, когда же у меня есть свободное время? Когда у тебя есть свое дело, опять-таки скажу, мое вот хобби, которое переросло в бизнес. Ну, то есть я шью с детства же, и раньше это было хобби, теперь я его испортила. И всегда я могу этим заняться, да, и там нескончаемый как бы поток работы, создание новых моделей и так далее. Но если немножко мельче посмотреть, что делаешь на... площадки, например, когда ждешь. А тут уже зависит от проекта. Когда сложная роль, и я еще приведу пример параллельно вот с гастролями. Например, я еду с Анной Карениной на гастроли. Я каждый раз беру с собой много книг по учебе, еще что-то беру, думаю, я буду читать, буду готовиться. Ну, мне надо есть чем заняться еще параллельно. Я же просто вечером играю в спектакль, а днем у меня там переезд, есть время. И я никогда не могу заняться ничем, потому что все-таки чем глубже, сложнее материал, он тебе не позволяет отвлекаться сильно. Но многие мои коллеги, я вижу, знаете, чем занимаются? Играют в телефоне в игры. То есть что-то такое, что не требует погружения, делают.
892 пишет. Я думаю, что у актера есть агент, который находится у роли. Не понимаю, но у тебя агент есть?
Да, если рассказать про систему в кинопроизводстве, да, и с актерами есть понятие как эксклюзивный агент, да, это как твой, ну,
личный
директор.
Ну,
да, да, у него, как правило, мало актеров, ну, там, 10-20, ну, да, максимум, и ты имеешь право сниматься, ну,
только
как бы только от него.
Да, да, только от него.
Но, соответственно, если тебе позвонит другой агент и предложит там пойти на пробы, ты должен сказать, нет, извините, у меня вот этот агент.
Или пропустить его через
своего. Да, конечно, рассказать своему агенту. Вот, да. Знаешь, меня звали к Михалкову на пробы. Что он там снимает? Ну-ка. И твой агент подсуетится. Но эксклюзивный агент есть не у всех. У меня, например, нет эксклюзивного агента. Я не могу понять, по каким причинам это не складывается. Тогда ты просто работаешь, естественно, через разных других агентов. Ну, то просто есть, приходят
типа,
роли.
Да, свободный агент называется.
Ну, да, да.
Потому что в Голливуде каждого актера сопровождают два человека. Один агент, который занимается только контрактами, только съемками, гонорарами, расписаниями и прочее, прочее. А второй называется publicist, который занимается общением актера с прессой. Интервью с... телешоу и прочим, прочим. Я так понимаю, что у нас такого нет.
Нет.
Вопрос 088. Енина. В современной киноиндустрии немало актеров, кто успешно снимается, не имея профессионального актерского образования. Оксана Акиньшина, Саша Бортич, Том Круз и даже Брэд Питт. Том Круз и Брэд Питт – неудачный пример. Практически ни у кого из американских актеров нет профессионального актерского образования. В Америке актерство образованием не считается. Существует два лагеря людей. Те, кто хейтит таких актеров, недоактеров, и те, кто ими восхищаются и не видят в этом ничего зазорного. Вы лично себя к какой категории людей относитесь? Как ты рассматриваешь людей, твоих конкурентов, у которых нет профессионального актерского образования?
В кино я понимаю, что все равно работает типаж. И там Оксана Акиньшина, да, прекрасная актриса. И... я думаю, что так просто у нее сложилась жизнь, что она не получала это образование. Да, она рано стала звездой, да, ребенком еще, подростком. И... но я уверена, что она, эта актриса, была бы прекрасной и в театре, ну и в кино она хороша. И тут, смотрите, важный момент. Тебя берут за типаж, да, ты попал, и ты хорошо на нем едешь, скажем так. Но когда, например, там вот Саша Бортич, да, она попала юной девушкой,
а потом она станет взрослой женщиной.
Женщиной. Сможет ли она найти свои роли женщины? Оксана Акиньшина нашла. Но это единицы, исключения. Я все-таки думаю, что непрофессиональные актеры, их профессиональная карьера в кино заканчивается, когда заканчивается их определенный возраст типажа, на который его рассматривают.
Но в театре иногда тоже типаж, потому что у тебя есть профессиональное актерское образование, и ты знаешь волшебное слово «амплуа».
Глубая. Но в театре без образования это ужасно. И есть актеры известные в кино, которые не имеют образования, и я видела их в театре. Не надо. Играйте,
помню,
в кино, не лезьте.
Я смотрел в Малом театре пьесу Чехова «Три сестры». И одну из сестер играла известнейшая киноактриса. И, ну, через 20 после начала спектакля ряда из седьмого раздался истерический женский вопль. «Девушка, говорите громче, вас не слышно!»
Конечно, это, там столько техники должно быть.
506-й пишет: Брэд и Круз неплохие ребята, но они играют сами себя везде, даже Ди Каприо играет себя, в театре вроде сложнее. А вот Вахтангов сказал: стань другим, оставаясь самим собой. Юрий Васильевич Яковлев тоже играл себя, но разного. И Брэд Питт, и вспомните Брэда Питта в фильме «Братьев Коэнов перед прочтением сжечь». Или в фильме у Пола Томаса Андерсона. Не-не-не, Том Круз там совершенно другой. Они все-таки бывают разные. Поэтому Флобер сказал: «Я умер вместе с госпожой Бовари». Насколько ты легко растворяешься в персонаже?
Растворяюсь. Более того, он приходит ко мне в жизнь. Но ненадолго.
То есть ты вечером приходишь домой и говоришь: муж, отойди от меня, я сегодня страшная сука из пьесы «Условно
Чехов». Нет, я уже достаточно опытный профессиональный артист, я так не делаю.
А я сегодня буду играть вечером, муж, с тобой такую пьесу.
Да. Но я что заметила за собой? Когда идет постановка спектакля или съемки, да, когда ты ежедневно варишься в материале и в этой роли с утра до вечера, то есть у тебя репетиция целый день или съемка целый день, ты хочешь, не хочешь, ну и плюс ты ищешь постоянно, да, ищешь, придумаешь, то есть твой мозг занят этой ролью не только когда ты в театре.
Зачем актеру мозг?
Что?
Зачем актеру мозг? Ты должна выполнять указания режиссера, а не думать. Думает за тебя режиссер.
Правильно.
Ну, все.
Но частенько у нас с режиссерами проблемы.
Это,
это же
да,
следующий вопрос.
Это, да,
приходится
да,
помогать.
Да, да. Конечно, да. Конечно.
И тогда на тебя все равно, хочешь, не хочешь, накладывается вот этот отпечаток этой роли. Но я, ну, и, ну, например, Давид, например. У меня был, был период, когда я выпускала параллельно два спектакля, где две мои героини поканчивают с собой из-за любви, скажем так.
Это бывает.
Это, да.
Да, актрисы часто играют сумасшедших.
Да. И, господи, я стала ужасной, я стала цепляться ко всему. Ну, то есть это была Мэрилин Монро и Сюзанна Делисис из оркестра, да? По сути, похожи. Творческие личности, которые покончили с собой. И я стала в жизни тоже
Мэрилин
такой всплаксой.
Монро замочили, она не покончила с собой.
Да,
ее грохнули, наконец. Она достала братьев Кеннеди так, что они спали, тут... видели, как бы от нее избавиться. С этим ее чертовым дневником.
Да, все правильно, но, ну...
Фрэнк Синатра тоже об этом же мечтал.
Конечно. Я у нас как раз же про
конечно,
этот спектакль, поэтому...
Да. Я его могу... видел, я видел тебя в роли Мэрилин Монро.
Так вот, я тогда стала плаксивой, придирчивой, какой-то такой вот... И мне это не нравилось. Я стала настолько... А потом у меня следующая роль была. Все, я выпустила спектакли, и через 3 месяца у меня нужно играть заключенную Освенцима.
Это ты 3 месяца была плаксивой стервой?
Почему стервой? Несчастной женщиной.
Ой...
И мне надо играть, смотри, заключенного Освенцим. Я думаю, господи, опять мучение, опять страдание, что же со мной станет? Но там героиня со стержнем, с характером, она выживает. И я резко в жизни стала нормальной, скажем так. Прекратились истерики, я думаю, что плакала
вот
2 месяца
щуке,
назад.
В «Щуке» на мастерстве актера, я учился на режиссерском, мы проходили весь актерский курс. Делали гениальные упражнения. У нас либо натягивали веревку, либо ставили палку и говорили, вот ты здесь стоишь, ты персонаж. Переступил, ты Давид. Шаг назад, ты персонаж. Шаг вперед, ты человек. Шаг назад, ты Мэрилин Монро. Шаг вперед, Янина Мейлихова. Шаг на... И вот так вот учили нас, да? Вот так жестко натаскивали. Ты говорили, вышел со сцены, снимай нафиг все.
Конечно,
себя.
Иначе ты с ума сойдешь.
Нафиг, ты сойдешь с ума.
Да.
Ты отснялся в кино, снимай
да.
нафиг все себе.
Да.
506 пишет, Монро, вообще сложная тема, я бы не стал ее играть, если бы мог. Не надо Монро играть. Не надо, не надо, сложная девочка. Да. Давай вспомним давнюю-давнюю историю. Сидели мы с Яниной в кафе и пили, мне так хочется прям Гумилева процитировать, в ночном кафе, мы молча пили кьянти. Мы не кьянти пили, мы пили кофе, болтали о жизни, Янина принесла маленькую дочку, она была с мамой, и сказала, что, ну вот как-то у нее было такое период без проектов. И я сказал, Янин, мой друг Боря Грачевский начинает снимать фильм «Между нот». Давай я ему позвоню и спрошу. Я позвоню Боре. Боря говорит, пусть девочка приезжает. Расскажи, что было дальше.
Ой, это одна из моих любимых историй. И более того, ты мне сказал, ну, Борис Юрьевич
да.
сказал, видимо, тебе, что там история о том, как... мужчина в возрасте влюбляется в молодую девушку, да, она как бы его музой становится, ну и все, я себе, естественно, я еду к Борису Юрьевичу на главную роль. Я придумала, что эта муза, в моем понятии, должна быть в хорошеньком платьице, в маленьких каблучках, таких, ну, такая, такая юная леди, такая аккуратненькая. И я приехала. Ну, Борис Юрьевич так посмотрел на меня, ну, что говорит, что у нас там есть, продавщица, роль продавщицы, будешь продавщицей? Я стою, думаю, я пришла на главную роль, я муза в платьишке. Я говорю, ну, да, буду. И тут вдруг в комнату врывается актриса, которая уже, оказывается, утверждена на эту главную роль музы. Молодая девчонка. И она в драных колготках, она примеряла костюм уже к съемкам, в драных колготках, короткой юбке, жутко накрашена, в парике. И вот она забежала и вот так начала говорить, Борис Юрьевич, а вот смотрите, а если тут колготки, а если то, ну, наверное, будет круто. И я стою, понимаю, что моя милая муза в платьишке, это совершенно не то, там муза другая. Ну, и все, меня не утвердили. Я согласилась на продавщицу и уехала. Но через полтора месяца, когда должны были начаться съемки, со мной вышли на связь, чтобы приехать подписать договор, приехать костюм продавщицы. Я приезжаю на студию. Я все это время, полтора месяца пробыла вот в жуткой депрессии. Я кормящая мать, да, съемок нет. Я увидела вот эту девушку, актрису, и поняла, думаю, все, я старая, мне было уже 29 тогда. Я думаю, ну куда мне, вот она 20-летняя, вот такая, безумная. Я постриглась, покрасилась, и было жаркое лето, я в шортиках коротких прихожу на примерять костюм продавщицы. И понимаю, что там в студии что-то случилось. Ну, в общем, проходят пробы, проводит сам Борис Юрьевич. Какие-то молодые девушки. Я думаю, какой молодец. Параллельно два больших фильма снимать, две картины. И, в общем, я сопоставила все, что там видела на стене расписания. Я поняла, что у них слетела главная героиня.
Она ушла в фильм «Карината Давлетьярова», да. «Зори здесь тихие».
Да.
И за несколько дней до команды
«Мотор». Это был четверг. Я была в четверг в «Ералаше». А съемки должны были начаться во вторник. Вот, 5 дней для главной героини найти, это очень тяжело. И я просто сижу, и тут какая-то неведомая сила. Я вообще не подумала ни на секунду. Меня что-то повело. У меня складывается, я говорю, стоп, у вас нет Юли? Они такие, да. Я говорю, Борис Юрьевич сейчас в кабинете? Мне говорят, да. И мне кажется, я просто за секунду там оказалась, дверь чуть ли не ногой открыла, и просто в наглую попросила, говорю, попробуйте меня. Борис Юрьевич смотрит, такой, сколько тебе лет? Я такая думаю, опять, по-больному мне. Я говорю, сколько надо, столько и будет. И он такой говорит, ну, ты знаешь, твоя наглость мне подходит. И вот эта фраза сложилась с тем образом, который я видела на примерке костюма Соня, когда была. И мне дали текст для проб. И как бы я очень быстро, вот тут как раз-таки вот это щукинское упражнение, видимо, сработало, когда в характерную роль, то, что упражнение ты рассказывал, вскакивать, да, в образы. Тут очень важно, если это образ характерный, в него, если ты уже словил и придумал, в него легче вскочить, а когда это тонкие нюансы, то это сложно. А тут характерная абсолютно героиня, и все, я сделала хорошо пробы, и меня
я помню, когда звонит Грачевский, говорит... Ты кого мне привел? Говорю, что такое? Да где ее такую взял? Да. Говорю, а что? Так, пауза. Я ее на главную роль утвердил. Вот тут 506-й пишет, а вот Грачевский уже упоминает второй раз в программе. Расскажите правду, какой он был на самом деле, а то СМИ доверия нет. Угу. Это классный вопрос.
Да.
Каким Борька был? Я от него последнюю смс-ку получил... За сутки до его ухода.
Я тоже.
Он прислал карикатурку, где было написано «Борис, держись». Давай мы сделаем так. Сейчас будут новости на радио «Говорит Москва», а потом мы с тобой вернемся и как раз начнем с Бориса Юрьевича Грачевского и поговорим обо всем остальном. Сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Продолжаем программу. У нас в гостях актриса театра и кино Янина Мелехова. Напоминаю, вы можете присылать сообщения с вопросами для Янины. Плюс 7-925-8888-94-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Начинаем принимать звонки. Звоните, услышите Янину в прямом эфире. Мы остановились... Мы упомянули художественного руководителя журнала «Ералаш», автора фильма «Между нот», в котором Янина сыграла главную роль, Бориса Грачевского. И 506-й спросил, каким на самом деле был Борис Юрьевич Грачевский. Янина. Каким он был на самом деле?
Разным. Борис Юрьевич, я не могу сказать, что это для меня как... Отец, да, хотя мы очень близко общались, и он боялся, что после съемок фильма мы не будем вообще, ну, общение прекратится. И мы где-то год Такое, это вообще не бывало, мы каждый день созванивались. Просто как дела, то есть это такой был друг. Но что я имею в виду, был разный. Он, конечно, его юмор и вот эта легкость, безусловно, ну, всем знакома. И он действительно такой был. И старался сделать так, ну, во всяком случае, у нас на площадке, когда мы работали, чтобы, особенно моя героиня, которая такая взбалмошная, чтобы я ни на секунду не загрустила, не впала в какие-то свои ненужные мысли. Он все время рассказывал анекдоты, веселил. Но в то же время, я думаю, что таким людям по вечерам очень грустно и тяжело. Я почему-то думаю,
я помню, в 12 ночи телефонный звонок, в 4 утра я уже кричу: «Боря, я не могу, я хочу спать». Он говорит: «Нет, я еще не все сказал».
Да.
Поэтому.
И Борис Юрьевич бывал строгим очень. Ну, меня, например, он много нравоучал в каких-то вещах. То есть мы уже отработали картину, понятно, как бы в работе, да. Ну, значит, он все время... Меня мог отругать за прическу, за одежду, когда мы уже потом в жизни виделись, там, на кинофестивалях.
А тебя с самого начала двусмысленность названия не смутила между нот?
Нет.
И постер, где как бы камера смотрит под юбку девушки?
Нет.
Но ведь... Даже реакция зрителей и критиков на фильм была неоднозначна. А вообще для тебя, как для актрисы, насколько важна реакция критиков и хейтеров?
Важна.
Важна.
Угу. Я пока не дошла до того уровня, когда я не прислушиваюсь к чужому мнению, но я стремлюсь к этому, я над этим работаю. Раньше я вообще могла серьезно загнаться, плакать, не спать ночами.
А когда вылились ушаты грязи на тебя и Бориса Юрьевича Грачевского?
Ой, а это смешно было.
Это было смешно.
Ну, просто Борис, телеканал НТВ... Тайком
святое дело.
Да. Программа «Ты не поверишь». Нет, да? «Ты не поверишь», по-моему,
да.
Есть такая. В общем, они тайком проникли к нам на съемочную площадку. Но надо дать должное, Давид. Они суперпрофессионалы. Они смонтировали и сделали сюжет так, что люди, которые со мной работали много лет, которые очень хорошо знают меня, мою семью, мужа, когда меня видели, немножко прятали глаза, как бы опускали. И потом выясняли, что они посмотрели передачу, и все поверили про то, что у нас с Борисом Юрьевичем роман. Но это надо уметь из ничего так сделать, чтобы даже близкие тебе люди поверили тому, что показывается по телевизору про тебя. Ну, и почему я говорю, что это было смешно? Потому что в один из дней, это было среди съемочного процесса, Борис Юрьевич всегда был с собой планшет, и он собрал группу и говорит: «Ребят, ну вот посмотрите, тут про меня, про нас передача вышла, и мы не знали, что». И он включает, и мы всей группой просто смотрим про наш роман, которого, ну, как бы нет, все же видят и знают. Ну, мы посмеялись.
506-й НТВшники молодцы, прямо акулы-пера, западные лекалы. Да не западные лекалы, да перестаньте вы.
Ну, акулы-пера,
считаете,
да.
Ну, акулы-пера, ну,
то есть
вы
это
считаете,
их формат,
исторически это... в российской прессе такого не было? Да полно, перестаньте вы, да вы что? Сплетен про актеров не распускали. В Советском Союзе? Да полно, перестаньте вы.
Но
просто интернета
был
не было.
Момент, когда я испугалась того, что это пойдет как-то серьезно, да, другая пресса подхватит, но не было.
На твой взгляд, идеальные взаимоотношения между актрисой и режиссером, какие они?
Доверие, в первую очередь, ну, доверие актера режиссеру, то есть когда ты не подключаешь свои мозги, которых лучше бы, чтобы не было у актера, как ты сказал, когда ты... Ну, банально скажу, ну, как вот этот пластилин, просто отдаешься режиссеру, и он ведет тебя.
А есть разница между отношениями актера и режиссера в кино и в театре?
Хм. Ну, в кино, конечно, режиссер, если мы берем, ну, не исключительно авторские проекты, да, а общий там сериал, ну, да. К сожалению, у режиссера нет столько времени, как в театре, и отдать столько времени актеру. Поэтому в кино я даже вот, кроме вот полнометражных картин, где у тебя большая роль, там у тебя есть возможность пообщаться с режиссером.
А так пошла нет. налево, пошла направо.
Ты сделал пробы, да. Если тебя утвердили, значит, ты уже сделал правильно. Ты, вот в кино у актера, я бы сказала, даже большая работа актерская, потому что ты должен сам понять, проанализировать, раз тебя утвердили, значит, надо сделать так, как ты сделал на пробах, и это протянуть по всему фильму.
А вот у меня девочка знакомая, хорошая актриса, она говорит, что в театре, для того, чтобы как следует сыграть главную роль, нужно обязательно переспать с режиссером. Это
какая
правда?
Прелесть.
Это правда?
Нет, какой-то бред.
Почему?
Она говорит, потому что именно... Чтобы понять режиссера.
Чтобы понять, что режиссер от тебя хочет, нужно с ним провести ночь.
Много у нее ролей?
Достаточно. И режиссеров тоже много.
Ой, как интересно. Все-таки вот эти вот сплетни, да? Все равно, Давид, даже мы, что же говорить про НТВ, даже нам интересно, сразу глаз загорелся, а кто, а что?
Конечно.
Да нет, ну глупость какая-то непрофессиональная, я считаю, это непрофессионализм.
506-й пишет, интернет очень сильно форсирует все, а мы же видим другую картину. Мне кажется, хороший режиссер — это вроде как близкий родственник, не отец, но типа дед. Примерно так.
Дед может быть намного моложе тебя, но... Вот, к сожалению, молодые режиссеры очень часто боятся актеров старше себя. Ну, а если уж народные, так вообще нет. Вот я так воспитана, я так понимаю систему нашу, что режиссер, пусть ему будет 20 лет, мне 50-60, там, неважно, как бы он режиссер, ты должен его слушать, каким бы ты опытным ни был, это его спектакль. Знаете, меня недавно тоже я ставила спектакль, мюзикл, и меня артисты довели, скажем так, своими, а я вот считаю вот здесь так. И когда я просто не выдержала и в микрофон громко навязал, говорю, когда ты будешь ставить свой
правильно.
Спектакль, тогда
да.
ты будешь считать.
Согласен.
А сейчас ты выйдешь Салют. И сделаешь, что попросила я. Это, конечно, было, может быть, некорректно, грубо сказано, но...
Нет, все правильно. Но... Я надеюсь, что ты сказала это грубо и прямо. 892 пишет, я заметил, что одна и та же медиакомпания снимает группу одних и тех же актеров. Да, потому что есть разного типа контракт, есть контракты на время, допустим, актер в течение года обязуется сниматься во всех проектах медиакомпаний. А есть контракты разовые, ты сегодня у одной медиакомпании, завтра у другой, послезавтра у третьей. Это и в кино, и в сериалах. 506-й, любой молодой боится людей старше себя, это простая штука.
Да, ну, не должно быть так.
Скажи,
в этом проблема.
У тебя есть довольно много в сериале, в фильме «Между нот» откровенных сцен. Как мужья и любовники относятся к обнаженным съемкам?
Какая прелесть. Я отношусь к этому, ну, и муж, как профессия, это работа.
А но как мы все смотрим съемки откровенных сцен? Стоит вся группа, несколько десятков человек?
Не, на таких сценах стараются увести группу, оставить лишь там режиссера, оператора, ну, кого необходимо. Но вот в другой картине «Вирт, игра не по-детски», я помню, когда вдруг у всех открылись такие таланты, мы там полумрак, ночной дом, и, ну, тоже такая сцена достаточно откровенная, и тут один из световиков говорит, о, я придумал кое-что, хотя он просто световик, который должен прикрутить там. Он говорит, давайте я вот как будто ветер на улице, я буду вот здесь стоять и трясти веточкой. Ну, как бы, и он лежал под кроватью, вот так трес около прибора веточкой, что как будто, ну, и это действительно было классно для картинки. Она просто таким образом человек остался на площадке, посмотрел. Я скажу так, что я вообще внутри работы... Ну, не чувствую тормоза в хорошем смысле. Я работаю, делаю, а вот смотреть потом стесняюсь.
Скажи мне, например, в Америке вот именно про откровенные сцены есть очень жесткая регламентация, записанная в контракте, что условно обнаженная сцена условно не должна быть длиннее 10 секунд. 11 секунд, дикий штраф будет с компанией. Дикий штраф. Или, например, в обнаженной сцене у героини можно показывать только правую грудь. Левую нельзя. То же самое покажут. Дикие штрафы. У Малка Макдауэлла, который снимался в полупорнографическом фильме «Калигула», был жесточайший пункт в контракте. Его нельзя обнаженную спереди показывать ниже пояса. Есть у нас такая регламентация в контрактах?
Такой... Такой подробный я никогда не встречала.
Вот в Америке жесточайше подробно, посекундно расписывают. Нет,
у нас ты читаешь сценарий, да, и, например, там лежат после секса, да, и начинается диалог, допустим, да. И тут уже агент, ну или там ты, как общаешься с группой, уточняешь, да, что будет. И... как правило, просто увеличивается гонорар, если говорят, что будет какая-то сцена, ну, то есть оговаривается, что там не будет показано. Ну, можно прописать это, но у нас, если ты согласен на какие-то такие вот сцены, то, в общем-то, уже потом на площадке тебе, в принципе, могут как бы сказать, как, ты что, сценарий не читал,
насколько
не видел, что там это есть.
Насколько актер имеет право на боди-дабл, на дублера тела?
Имеет
право. Конечно. То есть актер может сказать, что в обнаженной сцене я сниматься не буду и будет лежать дублерша.
Скорее всего, этого, если это неизвестный актер, не главный герой, героиня, тебя просто заменит другой актрисой, которая согласится. Ну,
а если известный, то могут согласиться.
Ну, если на тебя ставка, именно на тебя, тебя хотят в этой роли, все уже, то будет дублер. А если это эпизод какой-то,
знаешь,
да, то просто возьму другого
актера. Я знаю
актера.
Огромного актера, который не может физически появляться в кадре обнаженным. Физически. У него всегда боди-дабл. У него всегда дублер тела. Знаешь, кто это? Шварценеггер. Он не во всех.
Как?
Вот так. Там, где обнаженный, это его дублер.
А.
Там, где обнаженный...
А почему? У него зажим,
а у него психологический зажим. Просто психологический.
Ну, извините, Шварценеггер, да.
Дикий зажим. Вопрос гостя. Хотели бы вы сыграть Анну Каренину, «Крестный отец»?
А я играю Анну Каренину. Приглашаю вас на спектакль.
А вот теперь расскажи, что из-за истории с Китаем.
О, не так давно я вернулась из больших гастролей в Китае. Московский современный художественный театр со спектаклем «Анна Каренина». Мы ездили в Китайскую Народную Республику. Мы сыграли 25 спектаклей в разных городах Китая. Играли на русском с субтитрами. По бокам были большие экраны. Это колоссальный опыт. Это столько впечатлений. Ну, нелегко было во многом. Естественно, каждый день переезд, спектакль. Огромные залы. 1500-2000 мест. Мы играем без гарнитур, конечно же.
Ого!
То есть подзвучки. Ну вот, и как... Да, вернемся к тому, как вот, например, будь на моем месте непрофессиональная актриса.
Ну, она бы повесилась.
Да, она бы через 3 дня сказала, я больше не могу. Тут без опыта, без техники определенной не вытянешь.
Скажи мне еще, вот у меня друзья из театра на Таганке ездили на гастроли в Южную Корею. И они рассказывали, они по Борису Годунову возили. Тоже на русском языке, с субтитрами, битком набитый зал во всех газетах, театр на Таганке. Заканчивается спектакль, гробовая тишина. Несколько хлопков, там десяток, люди встают, уходят. Ребята всю ночь пьют, потому что понимают, что это жуткий провал, жуткий, полный. Утром все газеты, триумф театра на Таганке, феерический успех. Оказывается, в Корее вообще не принято аплодировать после спектакля, вообще. И вот эти 20 хлопков, это все равно, что люди бы полчаса стоя кричали «Браво!». Как в Китае реагируют? Чем китайский зритель отличается?
Практически так же. Там не принято дарить цветы. Приходили с цветами из 25 спектаклей 3 раза, и то это были русские зрители,
русские,
и
да.
Они не могли выйти нам подарить на сцену. Они
даже
приходили
после.
На служебный вход потом и передавали. Это не принято. Не принято аплодировать и вообще как-то
аплодировать
реагировать внутри спектакля. Когда мы играем в России Анну Каренину, ну, достаточно часто аплодисменты бывают после мощных сцен, каких-то после эффектных сцен. Там никогда...
Когда она бросается под пояс, говорят, ура, наконец-то!
Да, наконец-то, похлопаем ей. Там тоже в конце только, и тоже вот так дозировано, как ты сказал. Конечно, не 20 хлопков, но, например, у нас поклоны выстроены, там по 2 человека выходим. Вот они вот этим двум человеком сделали 3 хлопочка, ждут следующих. У нас просто стоя скандируют вот да. все время, все там 10 минут поклона, все люди стоят и хлопают. А там вот так чуть-чуть. Ну, сначала меня это, честно говоря, немножко напугало и выбило, и я расстраивалась. Да, это... да, я думала, все плохо, ничего не получается, никто ничего не понимает.
А потом в газетах потом пишут, привыкли. Что ура, да. Вот 892 спрашивает, смотрят ли актеры, у нас звонок, давай примем.
Да.
Надень наушники.
А.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ростислав, доброе утро. У меня один вопрос про вопрос. И один вопрос про Ералаша Грачевского. Про Ералаш. Вот я помню еще, когда на Первом канале показывали шоу Бенни Хилла. И вопрос, вы не думаете, что на ТВ зарубежный юмор выгнали, а из всего нашего показывают советский школьный юмор, чтобы в умах была юродивая психология совка? И потом, по поводу гастролей, вот кроме Китая, перестали ли вы, как все, ездить в Европу, потому что сейчас госидеология, ну какое счастье жить быдлом в законе и в Европу ни-ни. Спасибо.
Угу. Ты что-нибудь поняла?
Ну, приблизительно.
Ну, приблизительно.
Я не продюсер. Я начну со второго вопроса, про гастроли, да. Мне легче ответить. Я не продюсер, я актриса. Но... Всем понятно, что сейчас, конечно, уменьшились и поездки, не только гастрольные, а в принципе любые. У жителей Российской Федерации сократились поездки в Европу. То же самое происходит и в любой сфере, спортивной, творческой, не знаю, какой
и
угодно.
И европейские театры не приезжают к нам, они, соответственно.
Ну, а они приезжали часто?
Приезжали,
вот, ну,
конечно, конечно. Они Жерардо выступали в России.
Да, но это... Никогда, я бы сказала так, никогда это не было так налажено.
Налажено
нет,
не было.
Это какие-то разовые случаи. У нас,
знаешь,
фестивальные.
У нас еще звонок. Надень еще раз, пожалуйста. Угу. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня зовут Висенте, я из города Рио-де-Жанейро, Бразилии.
Да, я здравствуйте.
Долгие годы. И очень бы хотел организовать как раз театральный фестиваль российского театра именно в Бразилии. Но с кем я об этом не говорю, даже на культурном форуме в Петербурге, с многими знаменитыми народных артистов и директоров крупных театров, но никто не мог мне ответить что-нибудь конкретно об этом. Все говорят, я не я и так далее. Поэтому хотел воспользоваться случаем, чтобы вас спросить, что же делать или кому обратиться, чтобы организовать фестивал кино и театра или культуры в Бразилии?
Я думаю, что нужно обратиться, безусловно, в Министерство культуры, госпоже Ольге Любимовой.
Но это не так просто.
Но это не так просто, тем не менее, у нее есть помощники.
Да, но я, например, могу предложить еще вот насчет театральной деятельности. У меня есть с кем связать человека, да, у нас
насчет
вот руководитель.
Насчет театра, я думаю, гораздо
театра,
легче, чем с кино.
Которому будет очень интересно, я думаю, сделать это такой фестиваль. Если вы напишите... Там можно же написать контакт
да,
человека?
Напишите сюда ваши контакты,
да,
и мы с вами
свяжемся. Да, я свяжу вас.
А вы там не видите мой номер?
Спасибо. Да, вы пришлите смс-кой на номер +7, или лучше говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, пришлите ваш телефон, и мы с вами свяжемся. Вячеслав Семенов пишет, Ростислав опять забыл таблетки выпить. Ну, бывает. Прям хочется позвонить, наш юмор никакой не совок, этот юмор принят всеми вообще. Вот тут 506-й, вы заблуждаетесь, потому что наш российский юмор далеко не всеми принят, и американцы, скажем, не понимают наш юмор. Вот не понимают, он для них слишком трагичный и разный. Твое увлечение моделированием одежды, откуда оно, откуда взялось вообще?
Из детства. Я была...
Ты в детстве шила куклам платье?
Нет, я сама была куколка. Я шила
это
себе
ты
платье.
Ты сейчас куколка.
Я думаю, что... Ой, у меня была прабабушка швея, кстати. Может быть, оттуда еще корни идут. Но в 8 классе, когда у нас появился урок труда, на котором мы начали шить...
А мы швабры делали.
Вот я буквально за 2 первых урока сделала то, что все делали всю четверть. Ну, я сшила там юбочка клинями, топик. Ну, вот тут у меня талант, похвалюсь, да? То есть, получается, если актерское у меня образование есть, я такой действительно такой профессиональный, техничный актер, то в швейном производстве У меня образования нет, но я хорошо шью, я хорошо придумываю. И мне кажется, развитие этому дала моя неформальная наклонность в годы юные. А на рынке в 90-е у нас была одежда, которая мне не подходила, простите. И я себе отшивала что-то такое оригинальное.
А как ты сейчас продаешь ту одежду, которую ты шьешь?
Сейчас очень активно развивается направление мультибрендовых магазинов российских дизайнеров.
Это и такие там есть твои вещи?
Да, универмаги.
А как называется твой бренд?
Meldress.
Meldress. Класс, прикольное да. название. Сейчас это такое уже... К сожалению, мы близимся к финалу. Вот, кстати, вот этот человек прислал телефон.
Да.
Причем телефон, его зовут Висенте, и телефон российский, поэтому можно будет с ним связаться.
Он там не исчезнет, да?
Да, скажешь? Не исчезнет. Хорошо. Я увидел в интернете смешное... У тебя подрастает дочка. Сколько ей сейчас лет?
11.
В интернете очень смешное объявление. Отговорю от поступления в театральное.
Да.
Дорого. Отговори от поступления в театральное.
Я сейчас?
Да.
Я не справлюсь, мне кажется, с такой задачей. Я так люблю... театр, но я скажу так, это одна из самых сложных профессий, актерская. Как бы ни казалось, что вы получаете только удовольствие, находясь на сцене, это очень сложно. И еще есть немаловажный факт, очень маленькие зарплаты в театрах, очень. Актеры получают
отговорить
очень мало.
Не может отговорить. Во, легко отговорила.
Все. Да, можно, у нас молодежь современная, она продуманная, прошаренная, да. В общем, зарплаты будут, пожалуй, даже меньше, чем вон в магазинах висит объявление, требуется продавец, актер получает в два раза меньше,
но
чем
зато
продавец.
Зато для души сколько.
Да. Сколько мучений, терзаний.
Ну что, на этом наш первый час окончен. Мы не прощаемся. Я вернусь через несколько минут скоро. У нас в гостях была актриса театра и кино Янина Мелехова. Янка, удачи тебе.